Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Егор Яковлев, и это «Цифровая история». Прежде чем мы начнем обсуждать очередную весьма интересную историческую тему, хотел бы пригласить вас на свои теплоходные экскурсии, которые пройдут в ближайшие выходные, а также в четверг на следующей неделе. Теплоходные экскурсии стали весьма разнообразными, помимо уже традиционных маршрутов: революционный Петербург, Петровский, дворцы Петербурга и великие люди Петербурга. В новом сезоне несколько премьер. Во-первых, это масонский Петербург. На этой экскурсии я покажу вам здания, связанные с биографиями известных масонов, живших в нашем городе. Расскажу о мистиках графе Калиостро, Филиппе Ансельме Низье и Александре Барченко. В общем, вас ожидает немало интересного. Другая премьера – «Пять оборон города на Неве». Все прекрасно знают, что ленинградцы героически отстояли свой город во время Великой Отечественной войны. Но мало кто помнит о том, что Петербургу, Петрограду неоднократно приходилось отражать нападение врагов. Первая оборона Петербурга состоялась уже в 1704-1705 году, когда Швеция пыталась отвоевать утраченные в ходе Северной войны земли. Оборонять Петербург пришлось и во время наполеоновских войн, и во время Крымской войны. Также мы вспомним оборону Петрограда от наступающих войск Юденича в 1919 году и малоизвестную, но весьма яркую атаку британских торпедных катеров на Кронштадт. Итак, дорогие друзья, ждем вас на наших теплоходных экскурсиях. На них можно записаться по ссылочке в описании. Ну а сегодня я начинаю новый цикл на своем канале, который логически продолжает тему войны на уничтожение. И сегодня я хотел бы поговорить о таком феномене, как поселенческий колониализм и место нацистских планов войны на уничтожение в этом научном дискурсе. Что такое поселенческий колониализм? Это термин, который западные антропологи начали использовать в конце 1970-х годов. Этим термином описывается такая стратегия метрополии, при которой представители титульного имперского этноса массово переселяются на новые территории, чтобы жить и возделывать там землю. Эта стратегия отличается от обычной колониальной стратегии, когда местное население в той или иной степени подчиняется, но не замещается на захваченной территории. При поселенческом же колониализме претензия колонизатора на фактическое обладание землей неизбежно приводит к тому, что местное население начинает восприниматься в качестве конкурента. Западный антрополог Патрик Вульф, который очень много занимается этой темой, образно заметил, что для того, чтобы встать на пути колонизатора, местному коренному жителю нужно было просто остаться дома. Неумолимая логика захвата земли при поселенческом колониализме неизбежно приводит к геноциду разным его формам. При этом поселенческий колониализм искусно маскирует это стремление, потому что захватываемые земли провозглашаются незанятыми и доступными, а их населению отказывают в праве считаться полноценными людьми. Далее на территорию очень быстро переносятся социальные структуры метрополии. Более того, здесь появляются европейские, в данном случае, да, географические названия, такие как Нью-Йорк, Сидней или любые другие, и очень быстро эти территории начинают выглядеть естественным продолжением метрополии. Ну вот еще одной важной характеристикой поселенческого колониализма является ничтожно малая вероятность деколонизации. Другие стратегии колониализма допускают возможность освобождения, в то время как это после прохождения определенной точки невозврата носит практически необратимый характер. Патрик Вульф очень остроумно писал, что если мы спросим сегодняшнего там алжирца, или суданца, или марокканца о том, считают ли они себя колонизованным народом, они воспримут это как оскорбление. Но если мы зададим этот вопрос австралийскому аборигену или индейцу, то для него это будет просто данность, факт окружающей реальности. Для описания поселенческого колониализма Патрик Вульф использовал оборот «это не событие, а структура», имея в виду, что после закрепления поселенцев на земле и прекращения уже фронтирного первоначального насилия, этот колониализм начинает воспроизводиться в других практиках. Это насильственная ассимиляция, там, депортации, медленная смерть от истощения или немедленные смерти от убийства. И, собственно, все вот это мы ярко видели и на примерах североамериканских индейцев, и на примерах аборигенов Австралии. Но Европа 20 века также знала грандиозный колониально-поселенческий проект, который был отчасти, безусловно, вдохновлен всеми предшествующими. Речь, конечно, идет о завоевании Лебенсраум, так называемого жизненного пространства, которое гитлеровский Третий Рейх планировал обрести на Востоке в результате войны против Советского Союза. Конечно же, нацистское руководство никогда не использовало термин «поселенческий колониализм», но его планы завоевания советских земель абсолютно укладывались в логику этой модели. Гитлер начал интересоваться историей освоения и подчинения пространств задолго до прихода к власти. В 1923 году он познакомился с профессором Мюнхенского университета Карлом Хаусхофером, ассистентом которого работал его ближайший помощник и сподвижник Рудольф Гесс. Когда после пивного путча Гитлер и Гесс оказались в ландсбергской тюрьме Мюнхена, Карл Хаусхофер нередко приходил навестить своего бывшего знакомца, и именно там и состоялась встреча ученого с будущим фюрером германского народа. Именно Хаусхофер ознакомил Гитлера с учением о жизненном пространстве, корни которого восходили к его предшественнику и отчасти учителю, крупнейшему политическому мыслителю рубежа 19 и 20 века Фридриху Рацель. Именно этот ученый ввел в широкий научный оборот термин «Lebensraum» – «жизненное пространство», хотя впервые употребил его германский географ первой половины 19 века Карл Риттер. Под жизненным пространством Рацель понимал территорию, необходимую для размещения и пропитание каждого конкретного народа. Он переносил на отношения между государствами и народами теорию Дарвина, и каждую державу подавлял биологическому организму, одним из естественных свойств которого является рост, в данном случае рост территориальный. Вот Рацель сформулировал 7 законов экспансии, согласно которым, это вот очень важно, первое, территориальное расширение государства происходит по мере развития его культуры, а второе, оно всегда имеет синергический эффект и дает толчок производства и торговли, то есть в любом случае расширение территории государства – это хорошо. Третье, государство поглощает образование меньшего размера, это тоже вполне естественно. Четвертое, граница государства должна находиться на естественной географической периферии. Пятое. При расширении государство стремится охватить богатейшие в политическом отношении области, такие как морские побережья, долины рек или территории с полезными ископаемыми. Шестое. Вот это очень-очень важно. Импульсы к расширению приходят извне. Их создает само существование по соседству низшей цивилизации. И седьмое. Государство ассимилирует малые нации, тем самым создает новые импульсы к расширению. Ну вот, из этих 7 законов наиболее, может быть, даже интересен 6-й, да, то есть он возлагает ответственность за войны завоевательного характера не на государство-агрессор, а на соседние государства, которые имеют низшую культуру и тем самым провоцируют могущественного соседа на их завоевание. Любопытно, что Рацель придал своей теории облик такого абсолютного закона мироздания, императива, который доминирует над человеческим правом. То есть, в политическом смысле принятие данных законов означало, что никакие международные договора, никакие международные конвенции не имеют ровным счетом никакого значения, потому что они противоестественны, они против природы, против императива, и, значит, ведут к государственному упадку, в то время как нарушение этих международных договоров, законов и так далее ведет к процветанию, поскольку соответствует законам природы. По сути, это была научная программа легализации агрессии. Причем, как я уже сказал, вину за агрессию разделял с природой не захватчик, а жертва. Ведь это она провоцировала соседа низким уровнем культуры и цивилизации. Ну и, собственно, именно Рацель в известной степени для своего времени был ведущим теоретиком того, что сегодня антропологи называют поселенческим колониализмом. В своем главном труде «Политическая география» он вывел следующую типологию колоний. Земледельческие, где народ-колонизатор сам селится на захваченной земле и возделывает ее. Оккупированные, где военная сила колонизаторов заставляет местных жителей работать на себя. И торговые, где местному населению силой навязаны условия торговли, выгодные колонизаторам. Из них утверждал Рацель, самыми надежными, долговечными и прочными являются только земледельческие колонии, так как лишь они привязывают колонизаторов к земле. При этом, указывал он, расселение на новом пространстве неизбежно связано с вытеснением коренного народа. И по его книге «Политическая география» рассыпаны многочисленные примеры такого вытеснения, которые имели место в истории. Начинал Рацель с Древнего Рима. Он показывал, что депопуляция целых земель была средством, к которому Рим прибегал последовательно и часто, например, во время альпийских походов Августа. Чтобы не содержать многочисленные гарнизоны в провинции Реция, император принудительно выгнал большинство местных жителей. Еще более жестоко он разобрался с другими обитателями Альп. Весь народ саласов, 8 тысяч мужчин, способных держать оружие, взрослых, боеспособных, были проданы в рабство на рынке в Эвреи. В результате этот народ перестал существовать, а территория досталась римлянам. В других местах Рацель упоминает борьбу на уничтожение древних германцев против пруссов и славян, а также осознанные войны на уничтожение против туземцев Антильских островов и Тасмании. Ну а самой яркой картиной завоевания жизненного пространства с сопутствующим вытеснением коренных народов – это, конечно, история покорения Северной Америки. Рацель писал, что с 1640 года история взаимоотношений между пуританами и индейцами была ничем иным, как войной на уничтожение, прерывавшейся мирными периодами. Он сухо констатировал, что именно депопуляция индейцев в конечном итоге привела к прочному овладению землей и укоренению британских, а затем и американских колонизаторов на заокеанских просторах. А теперь я позволю себе цитату. Политическое поражение французской колонизации Северной Америки обусловлено тем, что их система зиждилась на быстром перемещении по территории с целью торговли, в основном мехами. Это не позволило им прочно укорениться на земле. Индейцев щадили, их охотничьи территории уважали и не трогали. В итоге отношения французов с индейцами складывались, конечно, лучше, чем у англичан, и торговали они более честно, чем англичане, но эти дружеские отношения с индейцами, это приятное соседство, обернулось гораздо менее успешной колонизацией. Французы не смогли закрепиться на этой земле, и они заметили это лишь тогда, когда начали терять приобретенные территории и поселения. Вот французы не смогли, а англичане, целенаправленно истреблявшие индейское население, смогли. И теперь Северная Америка превратилась в континент, принадлежащий новой нации англосаксонского корня. Вот под влиянием Рацеля и Хаусхофера необходимость жизненного пространства для Германии стала императивом гитлеровского мышления. При этом лидер нацистов категорически отвергал перспективу обрести колонии где-то за океаном. Здесь сказался опыт Первой мировой войны, когда все германские колонии очень быстро были захвачены противниками, а связь с ними перерезана. Поэтому речь шла о том, чтобы захватить земли в Европе поблизости, которые постепенно могли бы быть переварены и присоединены к Рейху как их естественная составляющая. Уже в работе «Майн кампф», которая была написана, очевидно, под сильным влиянием политической географии Рацеля и разговоров с Хаусхофером, Гитлер четко высказался, что под новыми территориями для Германии, он имеет в виду Россию и подчиненные ей окраинные государства. И этой идее лидер НСДАП оставался верен до конца жизни. Едва придя к власти, уже 3 февраля 1933 года на квартире немецкого генерала Хаммерштайн-Эквардта Гитлер заявил, что наиболее желанной перспективой реализации политической власти является обретение Либенсраум на Востоке и его безжалостная германизация. 18 августа 1935 года министр пропаганды Йозеф Геббельс записывает в своем дневнике, что фюрер стоит за вечный мир с Англией и делает многозначительную приписку, зато расширение на Востоке. Насколько широко Гитлер понимал понятие «Восток», следует из его публичного заявления 1936 года о том, что если Урал с его неизмеримыми сырьевыми ресурсами, Сибирь с ее богатыми лесами и Украина с ее необъятными полями окажутся в руках Германии, то Германия, ведомая национал-социалистами, ни в чем не будет знать недостатка. максимально красноречивым было выступление фюрера 23 ноября 1939 года, когда к его ногам уже упала разгромленная Польша. В этой речи фюрер откровенно объяснил войну тем, что рост численности нации, имеется в виду, конечно, германской, требовал большого жизненного пространства. Добиться этого можно было только путем борьбы, утверждал фюрер. Этому учит история. Альтернативой войне было бы снижение рождаемости внутри Германии, но это повлекло бы к гибели нации. Получается, говорил Гитлер, что люди отказываются от применения насилия вовне и обращают его против себя. Это величайшая трусость, это истребление нации, это ее обесценивание, негодовал он. Я решил идти по другому пути, по пути приведения жизненного пространства в соответствии с численностью нации. Никакое умничание здесь не поможет. Решение возможно лишь с помощью меча. Народ, который не найдет в себе сил для продолжения борьбы, должен уйти со сцены. Борьба сегодня будет иной, нежели 100 лет назад. Сегодня мы можем говорить о расовой борьбе. Сегодня мы ведем борьбу за нефтяные источники, за каучук, за полезные ископаемые. Вот этот пассаж, объединяющий расовую борьбу и борьбу за каучук, немецкий историк Дитрих Айхольц назвал идейной чепухой. Таким образом, он переносил на это конкретное заявление общую характеристику гитлеровской риторики, данное первым канцлером ФРГ Хойсом. Но, между тем, вот это заявление фюрера в высшей степени характерно, поскольку любая агрессия ради захвата земли и ее богатств имела в своем арсенале самый радикальный расизм. Такое условие было попросту необходимым, чтобы столкнуть со сцены народы, обладавшие нефтью и полезными ископаемыми. И вот весьма интересно, что в том же 1939 году, практически за год до того, как Гитлер отдал приказ о подготовке операции «Барбаросса», военное командование Германии уже прорабатывало, пока что в черне, вопрос о подчинении европейской части СССР германской власти. Историки располагают малоизвестным планом командующего группой ВМС «Восток» генерал-адмирала Конрада Альбрехта. Этот план был составлен в апреле 1939 года. И хотя этот документ касался боевых действий против России только на Балтике, в его преамбуле открыто говорилось о целях будущей войны. Выдержки из этого документа опубликовал немецкий историк Рольф Дитер Мюллер в своей известной работе «Враг находится на Востоке». Так вот, что писал генерал-адмирал Альбрехт. «Наивысшая цель германской политики видится в том, чтобы охватить всю Европу от западных границ Германии до европейской части России включительно и подчинить ее военному и экономическому руководству держав оси. Такая центральная и восточная Европа будет достаточно сильной, чтобы в ходе войны полностью обеспечивать себя продовольствием и обороняться собственными силами и средствами, отказавшись от сырьевых ресурсов других континентов. Постановка политической цели с направлением главного удара на восток может быть реализована только в отношении России. Будет ли она большевистской или авторитарной, не играет никакой роли, так как от нее Германии нужны только территория и сырье». При этом уже в «Майн кампф» Гитлер указал на образцовое государство, в котором германец сумел обрести колоссальное континентальное пространство, не прерывающееся никакими природными преградами и обладающее всем необходимым сырьем. Этим образцом, согласно Гитлеру, были Соединенные Штаты Америки. «У Соединенных Штатов Северной Америки, – писал молодой Гитлер, – вся база находится в пределах собственного континента, и лишь острие их соприкасается с остальными частями света. Отсюда и вытекает невиданная внутренняя сила Америки в сравнении со слабостью большинства европейских колониальных держав». Вот на протяжении всей жизни Гитлер очень интересовался историей Соединенных Штатов Америки, и в частности, его интерес вызывал характер борьбы переселенцев с коренным населением, которая в итоге и привела к появлению этой невиданной внутренней силы. Хороший знакомый молодого Гитлера, нацистский публицист Ганс Северус Циглер, отмечал, что молодого фюрера, будущего фюрера, очень интересовала история Америки. Хотя некоторые его биографы, например, Вернер Мазер, считают, что Гитлер, так и остался невежественным в этом вопросе, но, тем не менее, неосведомленность не отменяет его интереса. И, судя по всему, основной интерес он проявлял именно к истории покорения американского континента европейцами и борьбы с коренным населением. Исследователям нацизма хорошо известна любовь будущего фюрера к литературным вестернам писателя Карла Мая. По всей вероятности, именно они были первым источником его представлений о покорении американского Запада. Давайте немножечко поговорим об этом, хотя я и упоминал данную тему в предшествующих лекциях на канале Дмитрия Юрьевича Пучкова. Итак, что такое творчество Карла Мая? В начале 20 века практически все немецкоязычные подростки зачитывались вестернами Карла Мая о приключениях европейца, немца по прозвищу «Разящая рука» и вождя Апачи Виннету. Два этих героя были близкими друзьями, и с ними происходили разные увлекательные приключения на Диком Западе. Ну, литература эта была действительно замечательная и, наверное, не уступала творчеству Жюля Верна, Александра Дюма, других знаменитых авторов и романов для детей и юношества. В частности, Альберт Эйнштейн говорил, что эти романы помогли ему пережить многие трудности, так было всегда и остается сейчас. А Герман Гессе написал, что романы Карла Мая являются воплощенной мечтой, принадлежат к тому роду литературы, который является воплощенной мечтой. О размахах популярности Карла Мая можно судить потому, что когда Роберта Луиса Стивенсона и Джека Лондона перевели на немецкий, то обложки их книг стилизовали под обложки книг Мая, чтобы лучше продавались. Гитлер вычитал в этих книгах совершенно не то, что вычитал в них Альберт Эйнштейн, и это было очень зловещим знаком для всего человечества. Большую статью об этом написал Клаус Манн, сын литературного нобелиата Томаса Манна и племянник Генриха Манна, не менее знаменитого немецкого писателя. Клаус Манн эмигрировал из нацистской Германии, жил в Соединенных Штатах Америки, и вот там в 1940 году он опубликовал статью под названием «Карл Май. Литературный ментор Гитлера». Там он писал: «Одним из самых ярких поклонников Карла Мая был некий бездельник из австрийского Брунау, которому предстояло подняться до впечатляющих высот. Юного Адольфа сильно впечатлили эти книги, они стали любимым, а может и единственным его чтением в последующие годы. Все его воображение, все его представления о жизни пропитаны этими остросюжетными вестернами. Дешевые поддельные понятия о героизме, представленные Маем, очаровали будущего фюрера. Что более всего привлекало неудачливого художника и потенциального диктатора Уолт Шеттерхенди, так это смесь брутальности и лицемерия. Этот герой мог с величайшей легкостью цитировать Библию и в то же время убивать, совершать чудовищные злодеяния с чистой совестью. Он принял как должное, что его враги – это низшая раса и дикари, в то время как он, Уолт Шеттерхенд, сверхчеловек, призванный Богом побеждать зло и сеять благо». В конце своего текста Манн назвал Третий Рейх абсолютным триумфом Карла Мая. Ну вот эта оценка не кажется мне точной и объективной. Почему? Потому что в реальности в романах Мая нет никакого примитивного разделения на сверхчеловеков и низшую расу. Дикари, как и белые, наделены там и положительными, и отрицательными чертами. Собственно, мы это видим по лицам главных героев. И Виннету, и Олд Шеттерхенд, да, старина Шеттерхенд, это привлекательные герои, наделенные замечательными чертами, характерными вообще для героев приключенческих романов. Они смелые, отважные, сильные, добрые люди. И люди, которые умеют дружить и проносят свою дружбу через множество испытаний и множество лет. Более того, Олд Шеттерхенд совершенно явно склонен к сочувствию, сопереживанию и жалости, даже к поверженному врагу. Он регулярно обращается к противникам и соратникам с нравоучительными проповедями, призывая их оставаться людьми в любых ситуациях. Например, в первой книге Шеттерхенд упрашивает Виннету отказаться от индийской пытки. Там был пойман бледнолицый негодяй Рэтлер, который убил духовного вождя племени, и индейцы готовятся совершить над ним страшную пытку. Но Шеттерхенд, европеец, для него это отвратительно, и он пытается уговорить Виннету пойти против обычаев и не делать этого. Уступая просьбам друга, Виннету объявляет жертву трусом, недостойным того, чтобы к нему прикасалась рука индейца, его бросают в воду и убивают выстрелом из ружья. Гитлер подобную позицию Шеттерхенда мог бы счесть себе каким-нибудь пацифистским хныканьем, потому что, как вы знаете, сам фюрер призывал своих соратников отречься от химеры, именуемой совестью, а у Шеттерхенда она явно присутствует. Иными словами, в отношении главного героя Манн категорически ошибается. Но общую линию, как мне кажется, он уловил верно, только она идет не от главных, а от второстепенных героев цикла. В книгах Майя все морализаторские призывы Шеттерхенда уходят впустую. Герои оппонируют ему, утверждая, что у них своя правда, и вообще они живут и действуют в таком месте, где иначе нельзя. Иллюстрирует это, например, беседа Шеттерхенда с юным Гарри, у которого индейцы убили родителей. Шеттерхенд говорит юноше, что если бы он знал, кто убил его мать и отца, он бы поймал этих людей и предал их суду. На это Гарри отвечает, что если человек добровольно отрекается от разума и жалости к ближнему и становится диким зверем, то с ним и надо обращаться как с диким зверем и преследовать его до тех пор, пока смертоносная пуля не убьет его. Иными словами, здесь не до суда. То же самое Шеттерхенд слышит от своего приятеля Сэма Хокинса, который не просто убивает своих врагов из числа индейцев, но еще и обязательно их скальпируют. Шеттерхенда шокировало, что его друг, европеец, пристрастился к такому варварскому обычаю. Но Сэм Хокинс на это ему отвечает: «У меня есть на то свои причины, сэр. Мне пришлось воевать с такими краснокожими, что у меня не осталось ни капли жалости к ним, да и они меня не жалели». Он сорвал с головы свою потрепанную временем шляпу, а вместе с ней и длинноволосый парик, под которым скрывался багровый, ужасного вида скальпированный череп. Однако это зрелище было для меня не новым, поэтому и не произвело должного впечатления. «Что вы скажете на это, сэр?» – продолжал оправдываться Сэм. «Я носил собственную шевелюру с раннего детства, привык к ней и имел на нее полное право, чтобы мне лопнуть. И вдруг появляется дюжина индейцев Пауни и отнимает у меня мое естественное украшение. Пришлось идти в город, выкладывать 3 связки бобровых шкур и приобретать накладные волосы. Не спорю, парик – штука удобная, особенно летом. Его можно снять, если вспотеешь». За него поплатился жизнью не один краснокожий, так что теперь содрать скальп для меня больше удовольствия, чем поймать бобра. Иными словами, Шеттерхенд постоянно слышит, что вот они находятся на особой территории, здесь не действуют ни законы государства, ни нормы христианской морали, и только так здесь и можно. Обращаться с врагом, как с диким зверем, вот именно это, пожалуй, явный мотив, который Гитлер заимствовал из романов Карла Мая. Именно в этом контексте, например, мы встречаем упоминание Карла Мая в донесении командира 707-й охранной дивизии вермахта фон Бертельсхайма. На исходе октября 1941 года этот военный чин писал генерал-майору Нагелю, что в России они имеют дело с преступниками самого худшего пошиба, и в качестве инструкции может быть использован только Карл Май, ну или Эдгар Уоллес. Но, пожалуй, самая важная тема, которая открылась перед Гитлером при прочтении книг Карла Мая, это покорение Америки европейцами. В «Альманахе» за 1931 год посвященном творчеству Карла Мая, дается весьма точное определение его наследия. Май в знаменитых на весь мир рассказах про индейцев хотел посредством поэтичного и в то же время правдивого повествования сохранить и спасти для потомков душу великого индейского народа, которая все больше и больше разрушалась в результате войны на уничтожение со стороны цивилизаторов. Каким бы привлекательным персонажем ни был Виннету, но из текстов Майя видно, что индейский народ обречен, и это понимает и сам вождь Апачий. В одной из книг есть очень сильный момент, когда Виннету узнает об убийстве своего отца и сестры. И вот над их телами он произносит следующий монолог. «Ты знаешь, кто убил их? Ты видел их?» – он обращается к Шеттерхенду. «Это были бледнолицые, которым мы не сделали ничего плохого. Так было и так будет всегда, пока они не уничтожат последнего краснокожего. На собственной земле индейец всегда будет жертвой белых. Любим мы вас или ненавидим, все равно там, где ступает нога бледнолицего, нас ждет гибель». И Шеттерхенд, восхищаясь мужеством друга, понимает, что это правда. Вот этот яркий литературный образ, который сошелся с теоретизированием Рацеля и отчасти Хаусхофера, убедил фюрера в возможности повторить то, что современные американские историки называют североамериканским прецедентом. Собственно, именно эту цель Гитлер преследовал, когда отдал приказ вторгнуться в СССР. Именно под этой оптикой следует рассматривать его хлесткие сравнения коренного населения Восточной Европы с индейцами, а войны на Востоке с покорением американского Запада. Ну, вообще-то, этот образ мысли был не нов. Он был характерен уже для германских историков второй половины XIX века. Например, классик германской исторической науки Генрих фон Тречке сравнивал с индейцами балтийское племя пруссов, которое вымерло после завоевания земель Тевтонским орденом. Другой немецкий историк Мориц Вильгельм Хефтер в 1847 году уничижительно писал про славян, что, мол, они, как и коренные американцы, то есть индейцы, даже не додумались до простейших форм обработки земли. И все это описывалось в контексте Дранг на Хоста. Но в литературе вот предшествующего столетия это все же была история, которая касалась далекого прошлого. В устах нацистов все эти сравнения описывали актуальную реальность. В дни сражений на Восточном фронте фюрер уверенно заявлял: «Успех поселенцев в Северной Америке обусловлен тем, что колонисты сбили число краснокожих с нескольких миллионов до нескольких сотен тысяч. На Востоке, — говорил глава Третьего рейха, — то же самое произойдет во второй раз». В другой речи лидер нацистов утверждал, что перед руководством Германии стоит лишь одна задача – осуществить германизацию путем ввоза немцев, а с коренным населением обойтись как с индейцами. О борьбе с партизанами он рассказывал так: «Нам придется прочесывать территорию квадратный километр за квадратным километром и постоянно вешать. Это будет настоящая индейская война». О жертвах ее Гитлер призывал не жалеть. «Едим же мы канадскую пшеницу, не думая об индейцах», – говорил он. Ну и, наконец, обозначая отказ от захвата заморских колоний в пользу завоевания земель в Европе, фюрер прибегал к такой американской аллюзии: «Нашей Миссисипи будет Волга, а не Нигер», — говорил он. Надо сказать, что язык вот этих параллелей использовал не только Гитлер, его использовало практически все его ближайшее окружение. Например, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. По свидетельству его личного врача Феликса Керстена, именно ссылкой на американский опыт он обосновал необходимость уничтожения евреев. Гиммлер ответил: он понимает, что евреев ждет много страданий, но как поступали американцы? Они самым отвратительным образом истребили индейцев, которые всего-навсего хотели жить на своей родной земле. Великие замыслы потребуют от нас переступить через мертвых и построить новую жизнь. А мы должны построить новую жизнь, мы должны очистить землю, иначе она останется бесплодной. Генерал-губернатор оккупированной Польши Ганс Франк прямо называл евреев индейцами, намекая на их уничтожение. Один из разработчиков плана Ост и авторов переселенческой политики, сотрудник СС Конрад Майер, писал, что Америка германских народов лежит в Восточной Европе. Известная нацистская брошюра «Унтерменш», то есть «Недочеловек», высказывала сожаление, что богатые черноземные территории в Восточной Европе принадлежат низшей расе и под ее управлением пребывают в жалком состоянии, а вот если бы они принадлежали высшей расе, то давно бы стали европейской Калифорнией. Германская пресса даже перефразировала известный лозунг американского журналиста Хораса Грили, который был брошенным в 1837 году: «Иди на запад, молодой человек, go west, young man». В переделке нацистов слоган призывал немецкую молодежь идти на восток, то есть против нас. Исследователи немецкой пропаганды справедливо обращают внимание на то, что эстетика вестернов использовалась в пропагандистском нацистском кинематографе. Так, картина Густава Учицки «Возвращение домой» совершенно явно имела параллель с классической концовкой вестернов. Там, в канун Второй мировой войны, поляки жестоко угнетают немецкое этническое меньшинство в Польше и во время кульминации фильма сжигают германский фольворк. Они носятся вокруг, как обезумевшие животные, а один ужасный недочеловек срывает с главной героини цепочку со свастикой. Но в последний момент от неминуемой гибели немцев спасают пришедшие на помощь войска фюрера. В этой сцене люфтваффе и танки – это параллель кавалерии, немцы – белых поселенцев, а поляки – индейцев. Вот все эти аллюзии, вошедшие в нацистский язык, в нацистскую риторику, высвечивают магистральную цель Гитлера – завоевание восточных земель немецким мечом для немецкого плуга с неизбежным устранением коренного населения. Замечательный американский историк Эдвард Вестерман, который написал компаративное исследование по поводу немецкого Востока и американского Запада, сделал следующий вывод. Гитлер рассматривал черноземный регион Восточной Европы как потенциальную житницу для своего тысячелетнего рейха, страну изобилия, которая приносила бы невиданный урожай для всего германского народа. И точно так же видение райского сада с его девственной и щедрой природой существовало в умах трапперов, золотоискателей, джентльменов удачи, охотников за бизонами и в конечном итоге фермеров, которые, когда настал их черед, присвоили территорию и ее ресурсы с чувством естественного права. Центральной фигурой в проекте освоения восточных территорий был, конечно же, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Он четко усвоил теоретические основы завоевания пространства по Рацелю и неоднократно воспроизводил их в своих многочисленных речах. Так он четко проводил разницу между оккупационными и сельскохозяйственными колониями, делая выбор, естественно, в пользу последних. «Колонии вообще-то можно брать», — говорил он. «Они нужны для определенных целей, но главная колония нашего рейха лежит на востоке. Сегодня колония, завтра район заселения, послезавтра рейх. Дома мы только в нашем рейхе, а в африканской колонии мы не дома». Она лишь испортит наш род, и через 200 лет из германского господина получится африканец. Причем он, опять же, обращался к американской, правда, южноамериканской аллюзии. «Посмотрите на народы Южной Америки, которые когда-то были испанцами», — говорил он. «А кто были испанцы? Название провинции говорит само за себя. Каталония — это Каталония, Андалузия — Вандалузия. Они были готами и вандалами, в конечном итоге нашими предками, но 700 лет жизни в изнуряющем климате, по жарким солнцем и чужеродной местности, под влиянием чуждых рас, привели к утрате германской наследственности. Каждое поколение отвечает за то, чтобы подобное не повторилось». Таким образом, слушатели, а это были курсанты школы СС в Бад-Тёльце, подводились к следующему выводу. Новые территории должны непосредственно находиться в рейхе, соприкасаться с ним, а влияние чуждых рас следует устранить. В первом приближении эта проблема решалась во время войны на уничтожение, развязанной против Советского Союза, ну а для дальнейшего переваривания Востока в недрах СС началась разработка знаменитого документа, известного под названием «Генеральный план Ост», о котором мы с вами уже говорили и еще, я надеюсь, поговорим более подробно. Из речи Гитлера следовало, что немецкое население, которое получило новые территории на Востоке, через 100 лет должно вырасти примерно на 100 миллионов человек. Гиммлер глядел еще дальше и предрекал, что через 400 лет Европу будут населять 600 миллионов немцев. Таким образом, действия нацистской Германии в ходе агрессии против СССР объективно укладываются в дискурс поселенческого колониализма. Соответственно, и развязанный гитлеровцами геноцид можно рассматривать как производный от этого исторического явления. Отличительной чертой такого геноцида является уничтожение людей в первую очередь за то, где они живут, и только во вторую за то, кто они. При этом подходе расизм играет важную роль инструмента расчеловечивания конкурента, который снимает табу на его истребление. Но он не является первопричиной этого истребления. Первопричиной все же выступает желание беспрепятственно владеть ресурсами и чужой землей. В частности, такой подход, на мой взгляд, ярко описывает, почему уничтожение евреев на оккупированных территориях СССР предшествовало окончательному решению для евреев Европы, а отчасти и предрешало его. В последние годы в основном западные ученые все чаще ставят гитлеровские преступления на Востоке в контекст колониальных массовых убийств. Вот этнолог, американский этнолог Уорд Черчилль пишет: «Призрак Колумба шел с британцами в их войнах против зулу и арабов, с американцами против Моро на Филиппинах, с французами против народов Алжира и Индокитая, с бельгийцами в Конго, с голландцами в Индонезии. Он присутствовал во время опиумных войн в Китае, во время секретных бомбардировок Камбоджи. Он наблюдал за системным истреблением аборигенов Калифорнии в XIX веке и гватемальских майя в 1980-х. И да, мы очень часто видим его в нацистских коридорах власти, среди охранников Собибора и Треблинки, в составе Einsatzkommando на Восточном фронте. Третий Рейх, очевидно, не был каким-то отклонением, он был кристаллизацией основных черт – расового превосходства, жажды покорения и геноцида, той традиции, ярким выразителем которой был Колумб. Нацизм не был уникален. Это был лишь один из новых мировых порядков, запущенных в результате открытия Америки. Он был не более и не менее ужасным, чем то, что сотворил Христофор Колумб на Испаньоле в 1493 году. 1493 и 1943 – это части одного целого. Еще более органично нацистская война на уничтожение будет смотреться в узком ряду результатов именно поселенческого колониализма, тех трагических событий, которые разворачивались в Северной Америке, Австралии, Тасмании и Новой Зеландии. И вот смотрите, хотя принято считать, что история не имеет сослагательного наклонения, однако постановка гитлеровской попытки захвата жизненного пространства в этот контекст позволяет с очень высокой долей вероятности сконструировать представление о трагической судьбе народов Советского Союза и Польши в результате победы нацистов. Разгром гитлеровских войск Красной Армией Советским Союзом стал тем редким случаем в мировой истории, когда, если использовать формулу Патрика Вульфа, событие не превратилось в структуру. На этом, дорогие друзья, я бы хотел закончить свою первую лекцию. Подписывайтесь на наш канал, пишите как можно больше комментариев, потому что это позволяет видео набрать максимальное число просмотров. Обязательно ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, потому что это позволит вам получать оповещение о выходе новых видео. Ну, а на сегодня все. До новых встреч!